Ну что, привет, друзья! Это подкаст «Саундстрим. Дневники Лоры Палны». Меня зовут Митя.
Меня зовут Маша.
И вместе мы копаемся в криминальной истории России и всего мира, чтобы рассказать вам о самых интересных уголовных делах, о самых больных и о самых кровожадных серийных убийцах.
И попутно мы пытаемся отыскать в биографии каждого нашего героя, если можно так выразиться, поворотные точки и триггерные моменты, на которых заканчивается история обычного человека и начинается история серийного убийцы.
Ну что, народ, кончились праздники, как отдохнули? Маш, как ты отдохнула?
Почему ты спросил куда-то в пустоту? У нас же не прямой эфир.
У нас вообще-то слушатели есть.
Нет, просто так смешно. Как отдохнули? Такая пауза.
Хорошо, друзья, поставьте в этот момент на паузу, ответьте, а потом продолжайте слушать дальше. Так вот, Маша, вопрос на миллион дальше. Как ты отдохнула?
Я еще не отдохнула. Блин, Митя, ну я не знаю, как тебе об этом сказать.
Не, ну просто у меня были выходные и каникулы сверхнасыщенные, потому что я трижды поработал Дедом Морозом за все это время. В детском саду у ребенка был, и там был момент любопытный. Одна из мам спросила у моей жены: слушай, а Митя, он кем работает? Он актер или он Дед Мороз профессиональный? Он говорит: да нет, он подкасты про серийных маньяков делает, и, в общем...
Слушай, это, кстати, всегда вызывает много вопросов. Если мне хочется поговорить с человеком и хочется его впечатлить, я говорю, что я делаю подкаст про маньяков, а если нет, я просто говорю, что делаю подкасты, это скучно.
Ну вот да. Когда...
Маньяки? Что? У тебя все в порядке? Ты психически здорова?
Ну, в общем, да, немножко так удерживал себя от того, чтобы в конце праздника сказать: а кто хочет послушать дедушку чуть больше, подписывайтесь на SoundStream. Мобильное приложение и на сайт. Не надо, да. Вот, ну ладно. В общем, несмотря на то, что новогоднее волшебство чутка подиспарилось, мы продолжаем окутывать вас атмосферой самой мрачной и самой страшной сказки, а именно реальной жизни. Да, кстати, о сказках. Маша, веришь ли ты в оборотней?
Если бы я была тобой, я бы ответила: разве что в погонах.
Нет, надо говорить: разве что в погонах. Ну да,
я опять не знаю, откуда это, господи.
Шутка на... Ну, оборотни в погонах, ну ты чего?
А почему ты таким тоном сказал? Как будто это цитата. В погонах. Ну ладно, хорошо, оборотни в погонах, да, дальше.
Не, ну как бы если так, без шуток, посмотреть на концепцию оборотня, да, обычный человек, в котором просыпается звериная сущность и убивает против воли самого этого человека. По сути своей, чистая психиатрия, да, и причем появилась она за сотни, нет, даже не за сотни, за тысячи лет до создания вот всех этих классических теорий и школ психиатрических. И такая история, причем, ну, встречается она не только там в древней мифологии, типа шумерской, древнегреческой, древнеримской, нет, в Библии, например, есть царь Навуходоносор, да, который страдал похожими симптомами, то есть чувствовал себя волком, при этом волка не превращаясь. И был еще армянский царь Трдат III, который тоже болел похожим, потом его исцелили, и он за это провозгласил Армению христианской, за что мы его помним.
Слушай, ну это было так давно, неясно вообще, что это было в реальной жизни, ну и вообще это довольно сложно сравнивать вот это все средневековое и современную психиатрию.
Но, тем не менее, предположить, что могут быть какие-то общие истоки у этого всего, да, довольно легко, на мой взгляд, потому что, ну, нам, цивилизованным людям 21 века, уже сложно верить в то, что можно там обратиться вокруг себя, трижды перекувырнуться через голову, там, надеть волчье кольцо, продать душу дьяволу, косо посмотреть на цыганку и так далее, потом у тебя отрастают шерсть, клыки, когти, и ты идешь резать овец и людей, да?
Ты знаешь, мне это напоминает просто работу фрилансера, например, или согласование правки с заказчиком, там, трижды перекувыркнуться через голову, надеть волчье кольцо. Это очень хорошая метафора для этого всего. Ну ладно, прости, что перебила.
Ну, я к чему? К тому, что, в общем-то, гораздо реальнее такая история, как обычный человек с отклонениями, которого просто все видят через призму вот этих дремучих поверий и всеобщего страха. И тебя, Маша, и вас, дорогие друзья, сегодня ждет именно такая история. Давайте закрываем глаза, отвлекаемся от русского январского холода и отправляемся вместе с нами в Испанию. В старую Испанию середины 19 века. Точнее даже на северо-запад страны, в прибрежную Галисию. Край горных цепей, скалистых обрывов, плодородных долин, густых лесов. Лето выдалось жаркое, душное, солнце долго держится над головой. И даже короткая ночь не приносит прохлады. И вот в одну из таких летних ночей через лес идут двое. Женщина и девушка, мать и дочь. Несмотря на то, что они в пути уже который день подряд, они продолжают идти, потому что уже близка заветная цель. Ведь они идут к новой жизни. Жизни богатой и сытой, чистой, светлой и радостной. Кажется, их проводник говорил им, что до города осталось всего несколько часов пути. И направление вроде бы верное, и полная луна ярко освещает дорогу, пробиваясь даже сквозь густые кроны деревьев. Правда, вот неизвестно, куда же подевался, собственно, сам проводник. Пошел вперед, обещал скоро вернуться, и вот его что-то уже давно не видно. И внезапно ночную тишину разрывает жуткий вой. Причем вой вроде бы волчий, но путники-то хорошо знают этот звук, они его часто слышали в своей деревушке. А здесь и сейчас вой напоминает волка только отдаленно. И самое главное, чтобы не издавало этот звук, оно близко. Пару дней спустя местные охотники, дрожа от страха, рассказывают в трактире, как набрели в лесу на два трупа, женщины и девушки. Истерзанные, так страшно, что, кажется, ни один зверь на такое не способен. Причем тогда уже смеркалось, они поспешили домой, а выходя из леса, увидели существо. В лохмотьях, с вытянутым лицом, больше похожим на морду, с длинными руками по локоть в крови и оскаленной пастью. И будто бы эта тварь на них обернулась и, сверкнув глазами, с глухим рычанием скрылась среди деревьев.
А можно я вернусь в январскую Россию? Слушай, это на сказку похоже. Это реально, что это такое?
Это, Маша, самое, что ни на есть настоящее, брехня.
Очень хорошо. Что это было вообще?
Ну смотри, на самом деле вот таких вот историй или похожих на такие истории в те годы было немало, и бродили они по всей Галисии. И, ну, естественно, все они пытались перещеголять друг друга жуткими подробностями, красочностью вот образа этого монстра, ну и вообще всем тем, что может подарить миру воображение напуганного человека, да? Но, как водится, нет дыма без огня. У всех тех историй в основе лежит настоящая трагедия, и далеко не одна. И есть реальный главный герой. Ну, точнее, главный злодей.
Вау. Ну и кто же это?
Его звали Мануэль Бланко Рамасанта. Первый серийный убийца в Испании, кстати говоря.
О.
Да, его еще называли Сакамантекас или Мантекеро. Это переводится вроде как что-то наподобие жировар или жирократ. Так его прозвали деревенские болтуны, по крайней мере.
Жирократ? Он крал жир? Странно звучит, прости.
Подожди. Но, в общем, пресса окрестила его «Эль Омбре Лобо» — «Человек-волк», ну или «Оборотень». И, наверное, самое популярное его прозвище до сих пор таким и осталось — «Оборотень из Альяриса». Реальный человек, породивший вокруг себя множество легенд. Так о нем вспоминал судмедэксперт Фернандо Серула. О Рамасанте я услышал еще в детстве, от соседей. Старики часто рассказывали страшные истории о человеке, живущем в горах. Говорили, что он пережил нечто ужасное и превратился в волка. А дальше в состоянии магического транса он охотился. И стоило ему лишь раз попробовать человеческое мясо, как волк внутри него заставлял его искать все новых и новых жертв.
Блин, что за дичь? У меня очень много вопросов, но, я повторюсь, жирократ.
Но я тебе, правда, обещаю об этом рассказать чуть подробнее. Крайне любопытная штука. А пока приступаем к началу нашей истории. А началась история нашего сегодняшнего героя с того, что в ноябре 1809 года в деревне Рогейро у Мигеля Бланко и Марии Рамасанты родилась девочка.
Так, это как-то странно, он же мужчина, или что такое?
Ну, вот там дело было в том, что ни сельский врач, ни повитухи, ни, собственно, сами счастливые родители никак не могли понять, кто у них, собственно, родился-то, сын или дочь.
Так, это в смысле, как можно не понять, или там было
что-то... Не мышонка, не лягушку. Потому что младенец, на самом деле, родился с отклонениями, просто определить пол не представлялось возможным. Как я понял, это была какая-то форма гермафродитизма, ну, то есть обои полости, да? И в итоге, кое-как приглядевшись, родители решили, ну, ладно, нехай будет девочка, назовем ее Мануэлой. и в соответствующем гендерном воспитании ребенка и растили. Вплоть до 6 лет, кстати.
А потом, наверное, после 6 лет оказалось, что это не
Мануэла. Оказалось, что Мануэла самый что ни на есть мальчик, да. Ну, видимо, только к тому моменту стало возможно это определить. И родители, недолго думая, пожали плечами и решили, ну, с кем не бывает действительно. Пусть тогда будет не Мануэла, а Мануэль. Да? Причем имя ему легально поменяли только годам к 8, то есть через 2 года примерно.
Кошмар, господи, я не завидую Мануэлю, Мануэле. Это вообще в плане пресловутой гендерной самоидентификации, мне кажется, просто жесть.
Слова-то
учитывая,
какие.
Что мы находимся, ну, в общем, это было, по всей видимости, очень давно, я уже забыла, когда это было?
2 века назад практически, чуть-чуть поменьше. Да, я любитель всякого старья, но...
Нет, ну прикольно, да.
Несмотря на это, мы, как вы видите, отрабатываем повесточку. Так вот, ну просто действительно, Испания 19 века — это далеко не современный Запад, да, где можно расти тем, кем ты хочешь расти, да. Тут уж все, как бы, да, надо сменить платьице на брюки, шитье с вышиванием на нормальные мужские занятия. И, понятное дело, как бы ни были мягки родители в этом вопросе, как бы они ни старались сгладить все это дело, но такая перемена в этом возрасте, а возраст очень активный, восстановления личности. Но это просто не может никак не повлиять на психику.
Слушай, а вообще у него семья была какая? Что у него было за семья?
Несмотря на то, что они жили в деревне, вот простыми крестьянами из низов, да, они, скорее всего, не были. Ну, как минимум потому, что Мануэль умел читать и писать. А это для Галисии начала-середины позапрошлого века, ну, очень большая редкость, действительно. Так что исследователи предполагают, что семья его была, ну, вот, не то чтобы аристократы, даже совсем не аристократы, но вполне зажиточные ребята, которые могли дать своим детям образование.
Ну и то есть, возможно, они как бы поддерживали его, и не было вот этого всего. Ты должен это, должен то.
Я не знаю.
Переход,
ничего,
возможно,
такого
был
нет.
Мягким, может быть.
Очень надеюсь на это. Но неизвестно, если честно. Но в любом случае, даже несмотря на вот эту возможную психологическую травму или действительную психологическую травму во время взросления, мальчик вырос. Ну, то есть как вырос. Есть данные, что рост его не превышал 1,5 метра даже во взрослом уже возрасте. А некоторые даже говорят о 1,37 метра.
Ну, ты говорил, что у него были какие-то врожденные отклонения, возможно, поэтому он не вырос.
Ну да, вот судя по всему, скорее всего, какой-то гормональный фон там был задействован. Хотя вот прям карликом или лилипутом именно с медицинской точки зрения его никто не называет, из историков я имею в виду. Ну, чисто для сравнения, кстати, рост Дэнни Девита 152 сантиметра. То есть вот, чтобы вы представляли, этот человек, о котором мы сегодня рассказываем, мог быть еще ниже. Рост не всегда показатель, но не суть. Вырос он хоть и не в очень большого, но довольно обаятельного, белокурого юношу, с нежными, некоторые даже говорят, что чересчур нежными, чертами лица. Скорее всего, опять же, влияние гормонального фона. Несмотря на это на все, он даже умудрился жениться, попутно пробовал себя в самых разных начинаниях, причем еще с детского возраста работал грузчиком, лавочником, а вот больше всего он тяготел к одежде. И стремился стать вот не то что портным, да, обычным, а кем-то вроде модельера или дизайнера, если на современный лад.
То есть, возможно, то, что там когда-то в детстве он носил платье, его тянуло к красивой одежде просто по привычке.
Ну, да, ну, по крайней мере, это связывали. Очень многие исследователи, естественно, это связывали. И это было совершенно естественно хотя бы для того времени связывать эти два момента, потому что все-таки это не совсем мужская работа в привычном понимании этого слова. Ну, вот рюшечки всякие пришивать, да? По крайней мере, малограмотная Галисия — это вам далеко не мадридский двор, где вот только высокопоставленные мужчины занимались именно вот этим самым рюшечками. Ну, то есть в деревнях к этому относились весьма скептически.
Ну, а это можно понять. Слушай, а ты говоришь, вот он женился, и у него было все окей, там, с детьми, с семьей, с женой?
Нет, к сожалению, нет. Ромасанта прожил в браке со своей молодой женой всего 1 или 2 от силы, после чего она умерла.
Может, он ее убил?
Ну, нет, подожди.
Ужасно, да, правда, Маша, это профдеформация.
Ты становишься циничной, эх.
Да, ну я же, да, журналист.
Нет, нет никаких данных, по крайней мере, которые бы говорили о том, что уже тогда он убил жену, если ты об этом. Нет, скорее всего, она умерла от вполне естественных причин, это было совершенно нормально, смерть в раннем возрасте, даже в начале 19 века. Но тут все-таки до конца неизвестно. Известно то, что, оставшись в одиночестве после ее смерти, Мануэль понимает, что вот тут-то его уже ничего и не держит. Он бросает свой оседлый образ жизни и становится бродячим торговцем.
А платье? Он же хотел быть модельером, дизайнером.
Ну, как-то вот не сложилось. Ну, кто знает, может, он и правда настолько переживал смерть жены, что просто сбежал от вот этих тяжелых воспоминаний. В любом случае, в 1833 году 23-летний Мануэль выходит за порог родного дома и отправляется в путь. За долгие годы он исходил весь свой район, потом всю провинцию, потом даже побывал в Португалии. И можно сказать, что уже довольно скоро он узнал страну свою родную вдоль и поперек и мог спокойно ориентироваться в запутанных горных лабиринтах, в лесах Галисии. Дорогие друзья, делаем себе заметочку на будущее. Ну а пока в целом он вел образ жизни вполне добропорядочного коммивояжера на протяжении примерно 10 лет до своего первого убийства. Надо сказать, что за прошедшие полтора, даже уже почти два века, господи, 2021 год, да, время летит. Так вот, за все это время Ромасанти приписывали...
Прости, дедуля. Так сказал, как будто ты вообще родился в 1826 году.
Это были славные времена.
Ой, ладно, прости, да.
Так вот, Ромасанти приписывали за все это время несколько полноценных убийств, которые он вполне мог не совершать. Ну, по крайней мере, в них он не признавался никогда. Тем не менее, его, например, да, заочно обвиняли и в смерти жены, как мы уже это говорили, и еще... В том же году, когда он встал на путь междугородней торговли, таинственным образом пропал его партнер. Вроде как они договаривались вместе дойти до какого-то определенного места, там нормально поднять денег, но в итоге Ромасанти пришел туда один, а партнера никто почему-то больше и не видел. Хотя нельзя сказать, что это он его убил. Нет, просто те годы пропажи людей по пути от одного города к другому была, ну, совершенно нормальным явлением.
А, ну ты говорил, там горы, леса, да, дикие звери, путешествия.
Да, да, да.
Это же, ну, тем более, как ты сказал, это было так давно. Ни смартфонов тебе, ничего, ни геолокации.
Ну и банальных разбойников на дорогах-то никто не отменял, да, они еще к тому моменту до конца не вымерли, хотя впадались гораздо реже. В любом случае, полноценных доказательств нет. А есть вот про что. В 1844 году в провинции Леон находят тело местного констебля. Ну, констебля — это один из вариантов перевода, там еще или шерифа. В общем, представители сил правопорядка. В Испании эта должность называлась альгуасиль. Такое вот, знаешь, младшее должностное лицо, которое работает, ну, что-то наподобие пристава. Он следит за исполнением судебных предписаний. Его звали Висенте Фернандо. И его последним делом было как раз взыскать долг. Как раз с Ромасанти. Мол, он там задолжал 600 реалов какому-то поставщику за товар, а это, я тебе скажу, не маленькая на тот момент сумма, это, насколько я понял, где-то в районе 60 кусков деревянных по современному курсу рублей.
Кусков деревянных.
Кусков,
господи,
деревянных, господи,
как
какой же
так
я старый. Ой.
Ну, вообще, да, да. Ну, ты говорил, тогда это не маленькая сумма.
Не маленькая,
сейчас,
да.
Сейчас 60 тысяч рублей, хотя сейчас, мне кажется...
Копейки, мы подкаст индустрии.
Москвичка сказала.
Да.
Фу, мерзость.
Ой.
Нет, нормальная сумма, безусловно.
Так
простите
или иначе,
все.
Да.
Сейчас меня опять начнут обвинять в том, что я кого-то шеймлю, хейтю и так далее, унижаю.
Ой,
и так далее. Я никого не унижаю, я живой человек. Ладно, извини.
Возвращаемся.
Да.
Да, так или иначе, пристав мертв. Многие знают, что он возвращался к Ромасанти за долгом. И, разумеется, главное подозрение падает именно на бродячего торговца. И его по всем законам цивильного общества приглашают явиться на строгий, но справедливый суд.
Он, наверное, забил, да, на это дело?
Да, конечно, так он туда и пошел. Естественно, он сбежал. Не явившись на заседание, он только подкрепляет всеобщую уверенность в его виновности и заочно зарабатывает себе 10-летний тюремный срок.
Ну, это даже как-то немного за убийство должностного лица.
Вот как-то так. Тем более приговор был вынесен в отсутствие, что называется, поэтому очень странная история. Но она как-то вот ничем и не закончилась. Ромасанти, как я уже сказал, сбежал, причем сбежал аж в знакомую Португалию. Там около года он отсиживался, он делает себе фальшивый паспорт, и вот под новым именем, теперь его стали звать Антонио Гомеш, возвращается в родную Галисию, где оседает в маленьком местечке Ребордекао. А там небольшой субтильный человек с нежными чертами лица очень быстро завоевывает определенную популярность у местных женщин.
В смысле?
Нет, не в том смысле, в котором все могли подумать. Нет, он просто становится таким незаменимым помощником по хозяйству. Он соглашается на любую работу за не самые большие деньги, он убирает дома, моет посуду, даже пряжу придет. То есть с радостью берется за такую исконно женскую работу.
О-о-о.
Что такое?
Это Феминизм.
Это феминизм.
Хотя меня почему-то не любят за это. Ну ладно.
Не, ну...
Ну хорошо, да, я согласна, да, да.
Я напоминаю, что мы с вами все еще в начале 19 века, когда мужики, глядя на то, как мужчина придет пряжу, ну, естественно, он удостаивается как минимум косого взгляда, да? Не побили, и слава богу.
Ну, понятно, понятно. И, да. В общем, у него все окей, он вот таким образом живет долго.
Не очень, если честно. Ну, то есть, сама понимаешь, на таких подработках, тем более далеко не в самой богатой деревне в мире, хотя бы прокормить себя дело не очень-то простое. И Ромасанта придумывает план. Он начинает обсуждать с женщинами, в первую очередь с матерями-одиночками, к которым он уже втерся в доверие, все то, как складывается их непростая судьба в деревеньке. Там по совершенно разным причинам матери становились одиночками, понятное дело. Кто-то пошел в лес, не вернулся, кто-то спился, кто-то еще что-то. Ну, как обычно, в общем, мужики мрут, как мухи, пьют наверняка, не урожай каждый год, дети хлеба просят, которого не всякий день достанешь. В общем, красота, и так дальше жить нельзя. А вот то ли дело... «Жить в городе», — говорит Ромасанта. «Ой, там все по-другому. Там молочные реки, кисельные берега, там раздолье, богатство. Все это ждет каждого, кто только вот за ворота перейдет. Серьезно».
Да ладно, мне кажется, это иллюзия даже для того времени. Устроиться же там наверняка сложно и все такое.
На самом деле нет. Вот, ну... Как тебе сказать? Перебраться в город для многих деревенских жителей в те годы это был просто предел мечтаний. Вот серьезно. А уж если получится устроиться на работу там в какой-нибудь даже самый захудалый домишко служанкой, то все. Вообще сказка. Тут тебе и гарантированное пропитание каждый день, и крыша над головой, и в целом большие возможности на всю оставшуюся жизнь. Но самое классное в его рассказах было вот что. У него в городе есть знакомый, даже, может, несколько знакомых, которые по доброте душевной помогают как раз вот таким деревенским женщинам-одиноким, единственным кормильцам в семье без отцов, найти нормальную работу. То есть вот верняк 100%. Стоит только прийти в город, и они сразу же обо всем распорядятся. Они новую одежду даже выдадут, чтобы вот перед новыми хозяевами не появляться в деревенском рубище. Да? Все должно быть по красоте. Да что там, даже детей пристроят в этот дом, и все заживут сладко и красочно. И когда он наконец-то предлагал отправиться-таки в город, они собирали все самое ценное, хотя, ну, сама понимаешь, чего у них там было самого ценного, и только в путь. Потому что Ромасанте просто вот хотелось верить, с одной стороны, а с другой он и сам умел говорить. Как об этом вспоминает комиссар национальной полиции Испании Луис Гарсия Манья, исследовавший его дело. Он был убедителен, и он прекрасно знал это. Он обладал тем набором знаний и качеств, которые были мало у кого в Галисии тех лет. И его прекрасный словарный запас, который он почерпнул из книг и общения с людьми по всей стране, его стиль и манера говорить, все это позволяло ему легко втираться в доверие и укреплять ощущение, что с ним им всем будет легко, спокойно и безопасно. И вот как раз такие люди и отправлялись с ним в путешествие и становились его жертвами.
Слушай, ну такое прям типичное обаяние, которое часто бывает у психопатов.
Вот это да, такая штука называется поверхностный шарм и неглубокое обаяние, да.
А самому Ромасанте какая была выгода от этого всего?
А он... как рыцарь на белом коне по доброте душевной за, ну там, символическое совершенно вознаграждение соглашался стать их гидом.
Гидом? Типа они не знали, куда идти?
Вообще, серьезно, да, потому что это была очень популярная профессия в те годы, вот гида или проводника, объясню почему. Просто представь, что большинство людей из провинции, и не только испанская, это вообще общемировая практика, чаще всего рождались, жили и умирали, не покидая родной деревни ни разу в жизни. Ну, там максимум на ярмарку в соседнюю деревню, в соседний городок. И то всей толпой, а уж точно не в одиночку. А в поисках лучшего заработка, в поисках нового дома идти нужно было как раз туда, не знаю куда, что называется. Карт не было, как мы понимаем. Читать почти никто не умел. Ну и плюс банально страшно же, да? Во-первых, по дороге страшно. Во-вторых, пугал город сам. Что там вообще делать, с чего начинать, да? Поэтому вот такие гиды, которые были или платными сопровождающими, или просто попутчиками-компаньонами, были весьма и весьма распространены.
И Ромасанта стал таким гидом.
Вот как раз да. Это выглядело примерно так. Он выходил в сопровождении женщины и ее ребенка из деревни. Через несколько недель возвращался уже один и с баулом вещей. Вещей, которые принадлежали его спутникам или спутницам. И он эти вещи начинает продавать. С первого же раза, когда возвращается. Некоторые справедливо интересуются, а что, в смысле, а где наша подруга, соседка, родственница? На что он им отвечает? Да, ребят, да все хорошо, в городе. Им там все вот новое, чистое, свежее выдали. Эти вещи им больше не нужны. И вот она мне говорит: слушай, Мануэль, возьми вот эти мои вещи, продай их там где-нибудь, вот и будет тебе справедливое вознаграждение за твой проводнический труд. Ну, и большинство на этом действительно успокаивались. Да, все хорошо, мы за них очень рады. Но вот особо беспокойным Рамасанта показывал письмо. Якобы от той самой женщины, которая писала, что все хорошо, добрались, устроились, не ждите, у нас все здорово.
Слушай, какая схема гениальная.
А
ну,
да.
Письма, разумеется, поддельные.
В точку, конечно. Писал их сам Рамасанта и каждый раз, когда он проделывал эту схему.
А люди, наверное, ничего не заподозрили,
да
потому
ну что
наивные,
ты.
Доверчивые.
А тут такая штука, вот эта повальная безграмотность, да, всеобщая, породила в людях очень одно удобное, ну, тому же Рамасанте, удобное качество. Всему, что было написано на бумаге, люди верили вот просто неукоснительно.
Да, в общем, у него, получается, было железное алиби, да?
Каждый раз.
Каждый раз. Вот я вспоминаю эту жуткую историю, которую ты рассказал в начале. Что было с жертвами в итоге?
В общем, на протяжении 5 с лишним лет в лесах Галисии находили трупы. Изорванные, изуродованные настолько, что в некоторых случаях очень сложно было даже понять, кем был вообще человек при жизни. Это мужчина, это женщина. Некоторые даже ставили под сомнение, человек ли это был, или это звериные останки. То есть вот настолько. И по области начали ползти слухи, что в лесах водится кто-то страшный. Скорее всего, какой-то зверь, потому что, ну, не способны люди на такую жестокость, наверное, да? Если бы их просто прирезали и ограбили, это было бы нормально. Это, люди к этому были готовы. А вот тут объяснения начали искать как раз-таки в своей богатой фантазии.
Да, слушай, а сколько всего было трупов, жертв?
На счету Рамасанты, по крайней мере, доказанных было как минимум 9 человек. Вот именно в этот период, не считая всего того, что могло быть или было до этого. До самой деревни, кстати, где он жил, слухи вот об этих обнаруженных трупах не доходили. Потому что, опять же, как мы помним, люди ходили мало, путешествовали мало и жили очень так обособленно. Но народ все же стал задаваться вопросами в самой этой деревне Рибардекау. Потому что письма — это, конечно, все очень здорово, но вот женщины обустроились в городе. И уже сколько лет от них ни слуху, ни духу вообще. Никакой весточки, ничего они не передают. И ладно бы там одна из них забыла о родном доме навсегда и ничего не пишет. Но их же было как минимум 4 матери. 4 матери с детьми, которые в разные годы шли с Рамасантой в новую жизнь. И вот это было очень подозрительно. А тут еще этот Рамасанта, который постоянно приходит домой, торгует их барахлом, и тут еще очень один важный момент в этой истории — мылом.
Мылом. Так, а почему это важно? Ну, торгует мылом.
Как помнят все, кто смотрел «Бойцовский клуб».
О, черт.
Да.
Угу.
Мыло делают из жира, а лучшее мыло делают из человеческого жира, как говорил Тайлер Дёрден. Но если вот он обкрадывал клиники пластической хирургии, то в Испании 19 века таких заведений не было, и вывод был, да, что называется, налицо.
Так, подожди, я что-то запуталась. То есть они все-таки решили, что это все супер подозрительно, писем нет, и Рамасанта варит мыло из жира, человеческого жира, который он достает, убивая, уродуя этих всех женщин и детей.
В общем и целом, да. Примерно такое мнение и закрепилось в деревне. Но это, конечно, были в основном жуткие слухи, ничем не подтвержденные, да? Ну, естественно, вот это наше любимое коллективное бессознательное, оно может породить вообще все, что угодно.
Это
и
точно.
Да, если основывается тем более на разных домыслах, на суевериях, пожалуйста. Кстати, о домыслах. Есть такой классный испанский барабашка, как Мантекеро. Продавец жира.
Испанский барабашка.
Ну да, но вообще есть же такие персонажи в любом, наверное, народе, да? Персонажи, которыми целенаправленно пугают детей. Да, вот как человек с мешком есть во Франции, который приходит к тебе в дом, стучится, и если ты плохо себя вел, он тебя забирает в этот мешок, а в мешке нет дна. У нас это Баба-Яга, у нас это Бабайка какой-нибудь, да? Даже гамельнский крысолов, в общем, подходит под это описание. В общем и целом, если тут страшное создание, которое забирает непослушных детей, и либо их кушает с удовольствием, либо совершает другие какие-нибудь непотребства. Вот как раз этот Мантекеро, или Сакамантекас, он крал людей и детишек, чтобы лакомиться их жиром и оставаться вечно молодым, полным сил сказочным злодеем, либо продавал.
А, поэтому жирократ, я поняла.
Да.
И поэтому его так называли, да?
Да.
А кем называли жирократа, жиролов и жира что еще?
Жировар.
Жировар.
Да.
Ой, мрак какой, господи, да. Жирократ, жировар.
И жироед.
Ну и вот эти все слухи про то, что он варил мыло из человеческого жира, они реально имели под собой основания или как?
Вот самое увлекательное, насколько я понял, не особо. Сам он, по крайней мере, не признавался в том, что он вырезал жир у своих жертв, варил из них мыло. Нет, все-таки больше похоже на какие-то там домыслы. Но так или иначе, эти домыслы начали расти со страшной силой. Народ все больше беспокоился. И в конечном итоге это беспокойство дошло до ушей самого Рамасанты. После чего он решил прибегнуть к проверенному методу как можно быстрее, как можно дальше свалить из этого опасного места. Да. И где-то в начале 50-х он покидает деревню и скрывается в неизвестном направлении. В 1852 году начинает формироваться полноценное уголовное дело. Ну, я, кстати, очень плохо разбираюсь вот в терминологии древней.
Древней?
Старой.
Нет, ну старой
терминологии, да. Не уверен, что оно именно уголовным делом называлось, но будем называть его так. Цимис в чем? В органы поступает таки жалоба, что Рамасанта, или Антонио Гомеш, как его все знали по паспорту, по всей видимости, действительно убивает женщин и детей, заманивая их с собой в путешествие, потом продает их жир в виде мыла.
Жесть.
Да. И удивительно, но где-то в сентябре того же года Рамасанту арестовывают. Потому что он своим поддельным паспортом продолжал пользоваться и скрывался, ну, так себе, не очень-то успешно. Я тебе скажу, вот это дело было настолько резонансное, первый серийный убийца Испании, я вам напоминаю, что за него развернулась настоящая конкурентная борьба. Сразу несколько испанских судов начали рвать друг другу глотки, чтобы разбираться в деле Рамасанты лично.
Типа для престижа, да, или зачем? Почему они конкурировали между собой?
Ну, вообще, да, это действительно очень престижно, я думаю, было бы. Суд, который рассматривал такое дело. Ну и, как мы прекрасно понимаем, это сработало, да, в конечном итоге. Раз уж мы знаем про это дело, мы знаем и про суд, который его рассматривал. А именно, суд города Альярес. Оборотень, напомню вам, из Альяреса. Вот по этому городу, где его судили, не где он родился и не где он работал, а именно где его судили. Его и запомнили. И в конечном итоге на суде Рамасанта начинает давать показания. И вот тут, друзья мои, начинается просто самая смачная часть этой истории, если честно. На суде он признается: да, я убивал, но я этого не хотел. Дело в том, что я проклят. Я оборотень.
Боже мой, это такого я еще не слышала.
Да, даже отрывок из его речи перед судьей сохранился, вот как он об этом говорил.
«Впервые я обратился в горах Куса. Я столкнулся с двумя жутко выглядящими волками. Внезапно я упал на землю и начал биться в конвульсиях, трижды перекувырнулся через голову и спустя несколько секунд стал волком. Вместе с этими двумя волками мы охотились целых 5 дней, пока я не вернулся в мое собственное тело, в тело человека, которое вы видите перед собой, ваша честь. Другие волки тоже не были волками. Как и я, они приняли человеческий облик. Они были из Валенсии. Одного звали Антонио, а другого Дон Хинара. И они тоже были прокляты. Мы нападали на людей и ели их, потому что были голодны».
Так, подожди, что за дичь? Какие оборотни? Антонио, Дон Хинара, прокляты. И так, ладно, хорошо. А как суд к этому относился, вот к этим...
К перспективе судить оборотня?
Ну, типа, да. Ну, как бы, наверное, не... А хотя, может быть, были суды над оборотнями?
Да.
Это очень давно.
Были еще какие-то. Такая распространенная и излюбленная практика была. И даже после средних веков было такое. Есть восхитительнейшая история одного немецкого фермера Петера Штумфа. Ну, или там Штубы есть... Несколько вариантов произношения фамилии, но не суть. Жил он в маленьком селении Бетбург в Германии в конце 16 века. И вот где-то в 1589 году, в октябре, у людей начали гибнуть овцы. Вроде как от нападений волков. Ну там, пошли в лес, пару серых постреляли, половили, а нападения все продолжаются. Потом волки переключились на детей, потом на крестьян. И в очередной раз, когда обнаружили уж совсем кровавую баню из нескольких тел, растерзанных, рядом с ней оказался тот самый Петер Штумф. Его схватили, начали выпытывать правду. Ну, Знаешь как, инквизиция очень любила в те годы по-доброму начать сначала. Ну, его просто растянули на дыбе и показали весь арсенал, которым его будут мучить ради истины.
Да, действительно, по-доброму.
Конечно.
Такое себе.
И он, увидев это все великолепие, сказал: ребята, ладно, я сдаюсь. Это я правда оборотень, продал душу дьяволу, он мне вот специальный пояс дал, я его надену, стану волком. И вот я сначала овец ел, потом ребенка попробовал, и дальше все как в тумане. И, в общем, этого признания хватило, чтобы осудить его не только в оборотничестве, там во всех смертных грехах, в связях с дьяволом, в прелюбодеянии с собственной сестрой, все что угодно, серьезно. На него повесили всех кошек, каких только могли. И его жестоко казнили. Кстати, аккурат в ночь на Хэллоуин, 31 числа 1589 года. Я очень хотел взять эту историю в наш хэллоуинский спецвыпуск, но решил, что нет. Приберег вот до сегодняшнего. Ну, то есть, понятное дело, что никаким вервольфом, никаким оборотнем он не был. Признание под пытками — это как бы нищетово, да? Но там историки говорят, что имела место настоящая религиозная борьба. Инквизиторы показательно расправились со Штумфом как с протестантом. Католики против протестантов — все как водится. А может быть, он и правда был убийцей и каннибалом, просто поехавшим, но это не точно.
Да, история классная. Хорошо, а вот с этим чуваком, с Ромасантой, типа то же самое? Ну, то же самое, только без пыток, грубо
говоря.
Вот
нет, потому что все-таки в 16 веке существование оборотней, я тебе так честно скажу, и особая болезнь с этим связанная, да, ликантропия, была вроде как даже неоспоримым фактом. Ну, да, такое существует, да, с этим надо бороться, да, это все от дьявола. Ну, как бы в эпоху, когда казнили за связи с дьяволом, это было весьма себе нормальной практикой. Да, но мы-то с вами говорим про середину 19 века, как-никак цивилизация наступает, но и тут не обошлось, оказывается, без подводных камней. Так, по крайней мере, о том процессе рассказывал прокурор Антонио Рома.
У суда возникли определенные сложности с тем, чтобы сразу обвинить Ромасанту, даже после его прямого признания. Обычно после таких показаний против себя ничто не мешает осудить человека. Но здесь у судей возникла проблема. Принимая во внимание его признание, нужно было доказать, что человек действовал не в обличье волка. Звучит странно, но это было настоящей проблемой, которую нельзя было проигнорировать.
Так, это вообще действительно дико странно. А как? То есть нужно было пойти вместе с ним в горы и наблюдать, как он превращается?
Ну, тут довольно странная формулировка, наверное, от самого этого прокурора. Я просто не нашел лучший и подчеркивающий вот именно эту часть. Но, насколько я понял, здесь не о том, что суду нужно было доказать, что Ромасанта не умеет превращаться. Нет, просто к тому моменту психиатрическая оценка, как часть судебной системы, она почти не существовала. И оценить, насколько обвиняемый отдает себе там отчет в своих действиях, оценить его вменяемость, это все очень трудным представлялось. И Ромасанту даже осматривали врачи, целая коллегия, средствами тогда очень модной френологии.
А, это когда черепа измеряют там или как-то форму, их анализируют и делают выводы о психотипе, что-то в таком духе.
Да, вот таким циркулем острым меряют там лобную долю.
Да, да, да. А это, кстати, не очень, да,
это лженаука. Понятно. Это неправда.
Я просто люблю из любопытства.
Ну да, да. Тем не менее, даже френологи сказали, что череп у него вполне себе норм, немного женоподобный, но норм, и сообщили, что сумасшедшим его назвать точно нельзя. Он полностью вменяем и полностью осознает, что делает. Кстати, тут и сам Ромасанта помог и следствию, и суду, заявил, что он все помнит. Помнит абсолютно все, что делал в волчьем обличье. А раз такое дело, суд приходит к единственному возможному выходу — казнь. И приговаривают его к смерти через гаротирование.
Гаротирование? Блин, я не помню, что это такое.
Это классная штука, гарота.
Классная, да. Ты так сказал, классная штука. Это, видимо, какая-то жуткая штука.
Ну, не очень, кстати. Это был единственный легальный способ казни в Испании. Он просуществовал вплоть до полной отмены высшей меры наказания, в принципе. Представь себе.
Достаточно долго просуществовал.
Весьма. Несколько веков. Раньше вешали, потом стали гаротировать. В общем, это жгут на шее осужденного, который сзади затягивается крутящейся палкой.
А в чем принципиальное отличие от повешения? В любом случае, это муки, человек задыхается и так далее.
С одной стороны, это чуть гуманнее, потому что это происходит быстрее. Плюс, насколько я знаю, при повешении очень быстро ломается шейный позвонок. И это еще мучительнее. А здесь вроде как это чуть гуманнее. Плюс ко всему, она еще совершенствовалась со временем. Просто жгут заменили на металлический обруч, который тоже закручивался специальным рычагом. И еще был штырь, который ломал шейный позвонок. И смерть наступала быстрее.
Ну, ясно. В общем,
что-то наподобие такая гуманности.
Такая ускоренная виселица. Да. Ну, хорошо. И в итоге его гарантировали?
Нет.
Так.
Короче, дело в том, что в ход этого суда вмешалась сама королева Испании. Изабелла II.
Подожди, а она что, сошла с ума? В смысле, давайте оставим в живых этого чувака, который растерзал кучу людей?
Ну, на самом деле у нее был... Знаешь, такой чисто академический интерес. Ну, потому что интереснейший случай. Человек утверждает, что он превращается в волка и вот таким вот образом убивает людей. Ни до этого, ни после этого таких признаний никто не давал. Самостоятельно, по крайней мере. Мы не говорим про времена Испанской Инквизиции, про Томаса Торквемаду, про вот это вот все. Но такой экспонат в середине 19 века казнить не. Так что королева своим вот августейшим решением заменила смерть на пожизненное заключение и попутно тщательное наблюдение. Ну, вдруг он действительно превратится в какой-то момент в полную луну.
Класс!
Да. В общем, так как Мануэль Ромасанто был переведен в тюрьму, к нему приставили докторов, которые постоянно записывали все, что с ним происходит, с ним проводили различные манипуляции вплоть до гипноза. И что, сука, характерно, ни разу за свой срок Ромасанто почему-то не превратился в волка.
Удивительно.
Да. И, отсидев чуть меньше года, умер в заключении от рака желудка. Ему на тот момент было 54 года. И это была жуткая история Мануэля Бланка Ромасанты, оборотня из Альяриса, друзья мои.
Слушай, я кое-что не поняла. Ты не сказал, что как выглядели тела его жертв? То есть сказал, что они просто были изуродованы. Он их действительно ел? То есть в каком виде их находили, эти тела?
Ну, я рассказывал, как их находили в изуродованном, да. Но вот что
ну, ты говорил просто изуродованные, а конкретно?
Да. Короче, сложная история, потому что вот эти останки находили в самых разных вариантах, либо это были просто сильно изуродованные тела, либо это были просто фрагменты обглоданных костей. Ну и, как ты сама понимаешь, судмедэкспертиза того времени очень сильно отличается от современной, и кого-то опознать, а уж тем более там распознать во всем этом убийство, а не просто смерть от зубов диких животных, это было очень сложно.
Ну то есть зубы животных там все-таки были?
Да. Причем, кстати, Ромасанто мог вообще не иметь к этому никакого отношения. То есть он мог оставлять тела после себя, а потом могли приходить дикие звери и просто их подъедать. Да, и в нескольких случаях эксперты даже подтвердили, что смерть наступила именно в результате нападения волков.
А не потому, что убил человек.
Да, да. И поэтому наш оборотень, ну, получается, был всего лишь банальным грабителем. И даже к мыловарению из человеческого жира он тоже мог не иметь ни малейшего отношения.
Слушай, а могла быть такая версия, что он просто их грабил и оставлял в лесу, а они там уже умирали от естественных причин? Такую версию никто не рассматривал?
Кстати, любопытно, об этом я не задумывался. Но он сам, по крайней мере, признавался, что он их убивал.
Именно. Но он же мог быть ненормальным, сумасшедшим, что это может быть расстройство психики, просто вранье.
Ну, это интересно, я, кстати, не знаю.
Тогда, ну, понятно, там несовершенная система, да, это середина 19 века, но у них, получается, не было 100% доказательств, что это именно он, ну, кроме его признания, в общем-то, ничего не было, кроме слухов там про этот жир жуткий, там, так далее, ничего нельзя было ему поставить в вину, не было же ни экспертизы ДНК, ничего, ни свидетелей, наверное, не было, ничего не было.
Фактически, да. Только его признательные показания, ну и плюс одежда и вещи, которые он продавал со своих жертв снимая. То есть все-таки какое-то отношение он к этому имел.
Интересно,
любопытно.
Интересно,
да. А вот по поводу оборотничества, то, что ты сказала по расстройству психики, по этому поводу вот действительно интересная деталь есть. Скорее всего, Изабелла II вмешалась в это дело не сама по себе. Про оборотней из Альяриса тогда писали вот вообще все газеты, причем не только в Испании, но и за рубежом. И привлекали они не только многих любителей странного, как мы с тобой, но и профессионалов своего дела. И в частности, некий мистер Филлипс, французский гипнотизер, живущий в Лондоне, написал несколько писем в испанское министерство юстиции. И писал он как раз о Ромасанте. Друзья, человек, страдающий ликантропией, писал о возможных перспективах для клинического наблюдения такого индивида, о том, что может вообще открыться науке, и какие тайны мозга и сознания в теории можно открыть. И вот эти все письма были переадресованы королеве, После чего, как говорят некоторые историки, по крайней мере, она и вступилась за Ромасанту.
Интересно. А это как-то помогло в развитии, ну, я не знаю, ну, психиатрии, вряд ли гипнологии или что?
Ты знаешь, да и да. Потому что, хотя не до конца ясно, кем именно был вот этот мистер Филлипс, который письма все эти писал, есть версия, что под этим именем скрывался французский медик Жозеф Пьер Дюран де Гру, активнейший член движения, которое поддерживало брейдизм или гипнотизм, который открыл, собственно, Джеймс Брейд. Кстати, почитайте, весьма любопытная штука, если вдруг наткнете. И которая впоследствии вдохновила труды и Фрейда, и Юнга, и психоаналитиков, и всего, чего только не было. И, в общем, можно сказать, что дело оборотней из Альяриса, оно действительно положило начало золотому веку гипнотизма и оказало серьезное влияние на развитие и на становление современной психиатрии.
О, интересный момент. Слушай, а как вот именно врачи трактовали это дело?
Да, вот это психическое состояние Ромасанты получило отдельное название – клиническая ликантропия. То есть есть просто ликантропия, да, когда человек превращается, а есть клиническая. Разные эксперты относят этот феномен к психотическим симптомам, к деперсонализации, да, например, или к бредовым идеям. И такое состояние может встречаться, например, при той же шизофрении.
Только что хотел сказать, да, про бредовые идеи.
И причем не она одна, потому что есть очень много форм так называемой зоантропии, когда человек сам рассказывает, что чувствует себя зверем или ведет себя как зверь.
Слушай, а если я чувствую себя котиком, у меня лапки, у меня ликантропия, вернее, у меня зоантропия, да?
Если ты чувствуешь себя котиком и ведешь себя как котик и ловишь мышей, то у тебя галеантропия.
О, теперь я знаю, что у меня. Хорошо.
Есть еще кинантропия, превращение в собаку, да? Офидиантропия в змею и вообще там в кого угодно, в лягушек, в мышей, в слонов, в мух, в кого угодно можно превращаться. И
Боже,
вести веселую жизнь. Да.
Как же много
странного в этом мире.
Граней у человеческого сознания, да?
Ну, есть такое, да. Но в любом случае, Мануэль Ромасанта стал вот одним из самых известных носителей как раз такого расстройства. Про него написано несколько книг, как документальных, так и художественных, и это не считая даже судебных материалов, которые по объему перевалили там чуть ли не за 2000 страниц. Есть не очень известные, как я понял, фильмы «Лес волка» 1968 года, и еще в 2004 году британцы вместе с испанцами сняли не очень плохую художку, которая называется «Ромасанта. Охота на оборотня». 5,6 звезд на Кинопоиске, правда, там очень много неточностей, но если интересно, то в целом для расширения кругозора можно глянуть как-нибудь. Ну так, неприцельно. Ну и в целом, Ромасанту, не самого по себе, а уже вот обросшего всеми этими возможными суевериями, домыслами, в теории можно назвать одним из прототипов многих киношных оборотней, викторианских там человек-волков и прочей нечисти самой разной крутоты и страшноты. Так что вот так вот, друзья мои. А это, я напоминаю, был подкаст «Дневники Лоры Палны». Меня зовут Митя.
Меня зовут Маша. Подписывайтесь на уведомления, чтобы сразу же узнавать о свежих выпусках. Напоминаю, что нас можно слушать в мобильном приложении на сайте SoundStream, в нашей официальной группе ВКонтакте, а также везде, где вы слушаете подкасты: Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, CastBox, YouTube и так далее, так далее.
Ну а еще на нас можно подписаться в Инстаграме @LoraPalna2020. Там мы собираем всякие ништяки, типа крутых картинок, которые мы делали раньше, локальные мемы разные, гифки, видео и прочие производственные веселухи.
Ставьте лайки, пишите отзывы и оставляйте комментарии, пишите нам о том, о ком еще вы бы хотели услышать в следующих эпизодах. Это очень важно, потому что ваши рекомендации бывают очень крутыми.
Да, это очень приятно. Ну, а если вдруг вы хотите нам сделать еще приятнее, то у нас есть Patreon. Приглашаем вас тоже туда. Будьте, друзья мои, осторожны.
И будьте счастливы. Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
В подкасте использованы материалы из книги «Оборотень из Альяриса. Взгляд психиатрического сообщества» 1853 года, а также фрагменты передач телеканалов «Мега» и «Телемадрид».